Дорогие братья и сестры, за последние месяц, наверное, может полтора, в мире столько событий произошло, да, которые вот потрясают мир. Помните еще, что произошло? Сначала революции начались. Революции, которые имеют прямое отношение к Израилю. К Израилю, да, революция в арабском мире. Сейчас глобальные изменения в арабском мире идут. И наверняка не затронут Израиль. А Израиль – та страна, где сейчас, в наше время, исполняется пророчество Божие, которое Бог дал через Исаию, через Иезекииля. Вот. И весь мир сейчас прикован взглядом мира, мировой общественности прикован туда. Но не в свете Божьих пророчеств, конечно. Вот. Но мы-то знаем о Божьих пророчествах. Да, что в последнее время Бог будет работать со своим народом. Да, идет подготовка сейчас. И стихийные бедствия, да, постоянно стихийные бедствия. Зимой, в конце прошлого года землетрясение в Новой Зеландии было очень сильное. Да, до этого наводнение, которое сравнивали с библейским потопом, в Австралии было, где вообще никогда наводнений не было. Одна треть Австралии практически затопила. Сейчас землетрясение, цунами в Японии. Вот, и все как-то тревожно, да? Тревожно в мире в этом. Времени совсем мало осталось. Апостол Павел написал второе послание своему ученику, наверное, любимому ученику, своему духовному сыну, как он называл, Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая смертного приговора. И когда он писал Тимофею, он хотел написать ему что-то очень важное. Да, важное, что вот последние слова практически. Да, последнее наставление Тимофею. Давайте откроем второе послание. Многие из вас знают. Мы изучаем это послание в воскресной школе. Но я, тем не менее, решил по второму посланию сегодня сказать проповедь. Первая глава с 3 по 12 стих. «Благодарю Бога, которому служат прародители с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день оный». Вот такими словами Павел начинает послание Тимофею, и тут уже очень важная истина заложена. Вот. И учитывая, сегодня Костя читал, не оставляйте собрание ваше, да, назидайте друг друга, особенно зная, что приближается день оный, день пришествия Иисуса Христа. Мы сейчас видим, что мы намного ближе вот к встрече с Господом, да, чем Тимофей, Павел вот 2000 лет назад. Хотя Павел тоже ждал, что при его жизни Господь придет. Да, но мы видим по событиям, которые в мире происходят, что время уже совсем близко. Да и нужно торопиться делать, что-то делать. А что делать? Мы должны торопиться. Бог нам сказал, что делать. Великое поручение. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Да, великое поручение. Итак, что сделайте? Идите и научите кого? Все народы, да? Или идите и сделайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Дальше что делаете? Уча их соблюдать все, что я заповедал вам. Да? Две части в великом поручении. Идите сначала к людям, которые не верят, не знают обо мне, да, и сделайте их моими учениками, то есть учите. Да, и когда придете в церковь, что делаете с ними? Посадите их за парты, и что? И тоже учите. Вот великое поручение. Мы знаем, что нам нужно делать. И мы снаряжены всем необходимым, чтобы это делать. Деяния 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Да, вы примете силу. Господь сказал нам, что Он хочет от нас, и Господь дал нам силу это делать. И тема проповеди сегодняшней по 2 Тимофея. Свидетельство об Иисусе Христе. Свидетельство об Иисусе Христе. Это проявление нелицемерной веры. Проявление нелицемерной веры. В 5 стихе Павел пишет, что он помнит, о том, что у Тимофея была нелицемерная вера. И все остальное – это как следствие его нелицемерной веры. Поэтому сначала мы поговорим, что же такое нелицемерная вера. Да, слово «вера» – «пистос» по-гречески. «Пистос». Вера – верность. Это то же самое значение. Вера и верность. Сначала вера. Вера. Кто помнит, что такое вера? Три составляющих у этого слова, которые неразрывно одно от другого. Три составляющих, без цитат из Библии. Значение слова «вера», греческое слово «пистос». Уверенность в чем? В истинности Священного Писания. Вера основана, да, основа веры – это Слово Божие. Уверенность, что Священное Писание – это истина. Это начало. Но это еще не вера, друзья. Это только первая составляющая веры. Вот это слово «пистос». Вторая составляющая. Измененное мышление. Если я уверен, что это правда, то я в соответствии со своей уверенностью принимаю решение изменить свое мышление. Измененное мышление. Или внутренние мои изменения, да, связанные с моим убеждением в истинности Священного Писания. И, наконец, измененная жизнь. Измененная жизнь. Вот что такое вера. Многие люди думают, что вера – это только вера в то, что есть Бог. Ты верующий? Да, я верующий. А в чем твоя вера? Ну, я верю, что что-то есть. Да, или я верю, что Бог есть. Да, многие верят, что Христос – это Бог, и Он умер за его грехи. Они верят в это, но они не верующие, потому что нет измененного мышления и нет измененной жизни. Вера, слово «пистос» греческое слово, это три составляющих. Да? Абсолютная убежденность в истинности Слова Божьего, внутреннее изменение, изменение мышления, связанное с этой убежденностью, убеждением. И, наконец, измененная жизнь, связанная с твоим измененным мышлением. Это вера. Павел пишет дальше. 12 стих, посмотрите, 1 главы Тимофея. 12 стих. «Ибо я знаю, в кого уверовал». «Ибо я знаю, в кого уверовал». Павел знает. Вера всегда связана с тем, что мы должны знать, в кого мы уверовали. Да, если помните, в послании к Римлянам, любимый, известный наш стих, 10 глава, 17 стих, вера от чего? От слышания, от Слова Божьего. Да? А чуть выше написано, как верить в того, о ком не услышали. Да? А как услышать, если не будет человека, который придет к тебе и расскажет или научит? Да? Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. Давайте посмотрим, на чем основана наша вера. В кого же Павел уверовал? Только из этого отрывка. Что это из этого отрывка? 9-10 стих. Спасшего нас. Да. Павел знает Иисуса Христа, который спас нас. Спас нас. От чего спас? От чего спас?
От
ада.
От греха спас.
Нет. От ада. Послание к римлянам. Послание к римлянам. 8-9 стих, посмотрите. От чего нужно нас спасать, друзья? Послание к римлянам, 5 глава, 8-9 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Спасаемся им от гнева. Или еще у Иаиля написано. И Петр процитировал это, когда во время сошествия Духа Святого проповедовал. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Если у Иаиля посмотрим вторую главу, вторую выше и третью ниже. О дне Господнем говорится. День великий и страшный, день гнева. Так кто призовет имя Господне, спасется от чего? От дня гнева, от гнева, от ведущего гнева.
Да.
То есть Бог избавляет нас через Иисуса Христа от своего гнева, который Он изольет на землю. 9 стих. Спасшего нас и призвавшего званием святым. Призвавшего званием святым. В какое же звание Он нас призвал и почему Он нас призвал? Призвавшего званием святым, на основании чего Он призвал нас в это звание? Мы что-то делали хорошее? Не по делам нашим. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати. Посмотрите. Наши дела на наше звание святых какое-то влияние оказали? Никакого абсолютно. Мы старались что-то сделать, чтобы Бог дал нам это звание? Ничего не делали. А как мы получили это звание? Сейчас чуть ниже поговорим, какое звание это. Как мы получили звание это? По Божьему изволению Бог захотел. Да, Бог захотел дать нам это звание. И дальше написано, и по благодати. Да? То есть незаслуженное для нас звание. Мы не заслужили. Просто Бог сам захотел и дал нам это звание. Наши дела тут никакого влияния не оказали. А какое звание мы имеем? 1 Петра 2.9. О каком звании Павел говорит? Удивительнейшее звание. Кем мы были без Христа и кем мы стали во Христе? Но вы род избранный, или по-другому, семья. Семья, которая избрана Богом стать Его семьей. Так, еще. Царственное священство. Царственное священство, всеобщее священство. Каждый избранный старший член Божьей семьи становится священником. Так, дальше. Народ святой. Народ святой. Посмотрите. Народ святой. Не нужно никому нас посвящать святые. Как это делается в Русской Православной Церкви. Да? Не нужно, потому что Бог уже дал нам это звание, звание святых. Кто такой святой? Это человек безгрешный. Да? А? Человек безгрешный?
Отделенный.
Человек отделенный от обычного употребления для и предназначен для кого? Для Бога. Это человек безгрешный? А? Грешный. Он продолжает еще грешить, да? Но он уже отделен от обычной жизни. Как он обычно жил? Для кого? Для себя. Он отделен от этого Бога и предназначен для жизни какой? Для Бога. Да? И Бог его взял, люди взяты его дел, люди взяты в собственность Божию. взятый в удел, причем это слово интересное, взять в удел, чтобы сохранить. Господин берет к себе, чтобы сохранить нас, взятый в удел. Удивительное звание. Удивительное звание дал нам сам Бог, Творец неба и земли. Не по делам нашим, а потому что сам захотел, да, по благодати по своей. И все это через кого нам дано?
Через Иисуса
Христа. Данный нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие. Что Христос сделал, когда пришел? Разрушил что? Разрушил смерть, Иисус Христос. Каким образом Он разрушил смерть? Что надо было разрушить? Евреям, 2 глава. Мы с вами это изучали. Что нужно было разрушить? 2 глава, 14-15 стихи. Евреям, 2 глава, 14-15 стихи. А как дети причастны плоти и крови, то есть как мы с вами состоим из плоти и крови, так и Он, Иисус Христос, также воспринял плоть и кровь, дабы, чтобы смертью, своей смертью, лишить силы имеющего державу или власть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. У дьявола была власть над чем?
Над
смертью. Над смертью. У дьявола была власть над смертью. И он держал в рабстве страха смерти всех людей. Христос своей смертью и последующим воскресением, да, как мы тоже в 1 Коринфянам читаем, в 15 главе, вырвал вот это жало у сатаны, жало смерти. Потому что люди увидели, что если Христос умер и воскрес, и жив, значит, смерть надо мной также может не иметь власти. Значит, я тоже могу, так же, как Христос, который был человеком, умереть и воскреснуть, потому что написано в Слове Божьем об этом. Да, то есть разрушил вот эту власть над смертью у сатаны, отобрал эту власть. Нет у сатаны этой власти, только над теми людьми нет власти, которые приняли Иисуса Христа, конечно. И явил или показал что? 10 стих. Явил и показал, явил жизнь и нетление. Нетление – это бессмертие. Да, когда тело не стареет, да, когда волосы не седеют, когда зубы… Да, кто-то не болят, говорит, кто-то не желтеет, кто-то не выпадает. Да? Когда глаза… хорошо видит и так далее и тому подобное. Нетленное тело, бессмертное тело. Да, то есть Христос показал это все, явил. Явил. Через что это Он показал?
Через свою смерть.
Читаем. Все вопросы, которые задаю, вы должны давно привыкнуть. Когда я задаю вопрос, ответ надо где искать? В Библии, а не придумывать. Да? И явившую жизнь и нетление или бессмертие через благовестие, через слово. В слове это он все написал. В слове он все написал. А в слово мы верим, если у нас есть вера. Вот что такое вера, вот во что мы верим, друзья. Вот в эти вещи, о которых мы сейчас говорили, мы верим, мы принимаем это на веру. Мы не видим, да, мы не знаем, что с нами будет, но мы верим в это, что это так и есть. Нелицемерная вера. Что такое нелицемерная? Нелицемерная вера. Нелицемерная, непритворная, искренняя, чистосердечная. Да, когда у человека нелицемерная вера, об этой вере он никому не говорит, друзья. О нелицемерной вере не надо говорить. Почему, как вы думаете? А? Почему, Олег? Ее и так видно. Люди тебя будут сами спрашивать. Слушай, а ты что, верующий? Откуда ты узнал? Я же так старательно прятался. Нет, он не прячет свою веру. Да, о ней не надо говорить, ее видно в делах. Да, то есть нелицемерное, чистосердечное – это стиль жизни. Да, ты просто так живешь. Живешь по вере. Принимаешь решения, основанные не на человеческой логике, а основанные на Божьей логике, основанные на твоей вере, в то, во что ты веришь, на Божьих обетованиях. Вот такие-то решения нелицемерная вера принимает. Да, и вот Павел говорит Тимофею, у тебя есть нелицемерная вера. Нелицемерная вера. И он верит в это. Он показывает, во что Тимофей верит, во что Павел верит. И если мы в это верим, если мы верим, что через Иисуса Христа мы получили вот такое звание, высочайшее звание. Да, если Иисус Христос сделал все для нашего спасения от грядущего Божьего гнева. Да? И в Слове Своем показал нам, что нас ждет на небесах. Скажите, достоин ли Иисус Христос того, чтобы мы были верны Ему в нашей земной жизни? Достоин. Достоин. А в чем должна проявляться наша верность? Верность и вера – это одно и то же слово. В чем должна проявляться? 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе». По какой причине Павел напоминает? По причине того, что у Тимофея нелицемерная вера. Да? Тимофей, у тебя нелицемерная вера, поэтому я напоминаю тебе. В чем должна проявляться твоя нелицемерная вера? В чем? Возгревай дар Божий. Костя тоже говорил немного. Возгревай дар Божий. Послание к Ефесянам 4.7. Послание к Ефесянам 4.7. У кого же есть дар Божий? Послание к Ефесянам 4.7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Кому дана благодать в виде даров? Каждому. Да? Каждому, кто получил благодать, вот эту незаслуженную Богом благодать, да? Явившуюся спасение от грядущего гнева, даны духовные дары. И в 1 Коринфянам, в 12 главе, так кто сейчас духовные дары проходит? Стихи скажите. Ладно, Петрович, ты не проходишь, ты преподаешь. Кто проходит? Какие стихи, не глядя в 12 главу, и для чего даны дары? Так, стихи сначала. 1 Коринфянам, 12 глава, 28-29. Все апостолы, все пророки там написаны. Ну? Какой? В первой части. 7 стих и 25. Да? 7 стих. Каждому дается проявление Духа на пользу. Да? А 25 стих, чтобы каждый, все члены заботились друг о друге, дабы не было разделения в теле. Да, то есть духовные дары даны в виде, как подарок, связанный с благодатью с нашей, да? С благодатью Божией, которую он нам дал. Да? Это бесплатное приложение, подарок. Вот. И даны для служения, как Света сказал, для разумного служения. Да, мы служим Богу, служа друг другу в церкви. Да, и Павел говорит Тимофею, если у тебя есть нелицемерная вера, что делай? Возгревай дар Божий. То есть постоянно подбрасывай в этот костер дрова в виде Слова Божьего. Да? Чтобы постоянно огонь этот внутри тебя горел, и чтобы ты постоянно служил своим духовным даром. Возгревай дар Божий. Тем более, зная следующий стих, что Бог дал нам духа не боязни, а духа чего? Духа силы, любви и целомудрия. Дух силы. Дух силы. Сила Божия. Сила Божия, которой Бог сотворил мир. Сила Божия, которой Бог воскресил Иисуса из мертвых. Вот эта сила где сейчас действует? Внутри нас. Да, это сверхъестественные способности, данные Богом нам, вложенные внутри нас, сверхъестественные. Да, Это дух не только силы, дух чего? Любви. Это дух любви. Мы служим, потому что любим. Мы служим не потому, что это моя обязанность почетная, да? А потому, что я люблю, и я не могу по-другому поступать. Это моя сущность новая. Да, я люблю, поэтому я служу. И, наконец, это дух не только силы и любви, но и чего?
Целомудрие.
Целомудрие. Будьте внимательны, что такое целомудрие. Греческое слово «гагнотес». «Гагнотес». Греческое слово, которое означает «благоразумие». Благоразумие. Но это мы знаем, да, благоразумие. Но еще одно значение, второе значение этого слова – наставление. Наставление. То есть Бог дал нам духа какого? Который наставляет. Не только тебя наставляет, но наставляет и кого? И другого. Помните великое поручение? Кому дано великое поручение? Первая часть. Да? «Идите и сделайте мне учеников», говорит Иисус. Только евангелистам? Всем нам. Всем нам. А кому дана вторая часть великого поручения? «Учите их в церкви соблюдать все, что я повелел вам». Кому? Только дару учителя?
Всем тоже.
Всем нам. Да, потому что у нас дух наставления. Дух наставления. И восьмой стих начинается. Итак, вывод. Вывод к тому, что было выше. Итак, имея нелицемерную веру, имея духа, силы любви и наставления, что должен делать? Не стыдись свидетельства Иисуса Христа, но страдай с благовестием. Не стыдись свидетельства Иисуса Христа, но страдай с благовестием. Здесь Павел поднимает очень серьезную проблему. Скажите, почему мы стыдимся людей учить Слову Божьему? Где мы должны это делать? А? Везде. Давайте, где мы находимся в течение дня? На работе находимся, да? Большую часть времени, да, на работе находимся. Дома, наверное, меньшую часть времени. Так, на работе. Почему мы на работе стыдимся людей учить Слову Божьему об Иисусе Христе? Репутацию боимся попортить. Ага. Чем репутацию испортим? Фанатизмом, да? То есть на тебя будут смотреть уже по-другому. Так как на тебя будут смотреть? Странноватый какой-то, да? Верит в сказки. Вроде раньше не отмечались какие-то странности. Да? А как только увидели в твоих руках Библию, думают, да, тут что-то не все дома у этого человека. Да? Стыдимся. Где еще стыдимся? На учебе стыдимся?
Да везде.
Да везде. Нет, ну может на учебе не стыдимся.
Да везде не верующие.
Дома тоже стыдимся? Да, везде. Везде почему-то стыдимся, стесняемся открыть Слово Божие, предложить людям посмотреть, что же здесь говорится об Иисусе Христе, о них самих. Стыдимся. Но Павел-то говорит Тимофею, не стыдись. Почему не стыдись? Потому что у тебя какой дух? Не дух боязни, бояться чего-то, а у тебя дух силы, любви и целомудрия. Дух силы, он позволит тебе не своей силой говорить людям, а Бог сам будет через тебя говорить людям. Дух любви, он поможет тебе. В чем поможет тебе? В чем дух любви поможет? Когда я стыжусь людям говорить об Иисусе Христе или учить людей слову, я о ком думаю? Я о себе думаю, о своей репутации. Да? Я думаю о том, как потом люди будут думать обо мне, каково их отношение ко мне будет. А дух любви, он помогает думать о людях. Если я не скажу, если я не научу этого человека, то у него не будет ни малейшего шанса, куда попасть. На небеса. Да, у него будет 100% шансов попасть в гнев Божий, да, в озеро огненное. Да, любовь будет подвигать меня вот в этом, чтобы людям говорить, людям свидетельствовать об Иисусе Христе. Во мне этот дух. Если я не свидетельствую, если я стыжусь этого, значит, я не даю Духу Божьему работать через меня. Но у меня есть вера. Какая? Нелицемерная? Или лицемерная? Да, я говорю о своей вере, да, но я не говорю людям о том, в кого я верю. Да? То есть проблема поднимается тут Павлов. И мы видим дальше по 2 Тимофею, мы видим, что свидетельствовать об Иисусе Христе, а также если великое поручение взять во внимание, это что значит свидетельствовать об Иисусе Христе из великого поручения? Это значит делать учеников Иисуса Христа и утверждать их в вере. Делать учеников Иисуса Христа и утверждать их в вере. Давайте посмотрим, какие мотивы. Мотивы нашего свидетельства или мотивы нашего благовестия. Каковы мотивы? 1 Тимофея, 2 глава, 10 стих. Мотив Павла, посмотрите. Ради чего он так страдает? Ради чего его 2 раза почти убивали камнями? Несчетное количество раз побивали, плетьми били камнями. Ради чего он не уклоняется, а идет в темницу, в тюрьму. Ради чего? 2 глава, 10 стих. Ради первой части великого поручения, посмотрите. Ради того, чтобы люди получили спасение. 2 Тимофея, 2 глава, 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Первая часть великого поручения. Ради этого Павел идет. 1 Коринфянам 2:5. Ради чего еще? 1 Коринфянам 2:5. Ради чего еще нужно учить людей? 1 Коринфянам 2:5. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. А чтобы утверждать людей в вере. Вот мотивы благовествия. Вот мотивы проповеди Слова Божьего. Спасение людей и утверждение их в вере. Как Павел учит благовествовать. Как нужно проповедовать Слово Божие? Из 2 Тимофея 2:15. Боже, на память, наверное, должны знать этот стих, кто 2 Тимофея проходит. Как нужно проповедовать Слово Божие? Верно. Верно преподавать Слово истины. А верно это как? Не искажая. Правильно. А чтобы не искажать слово истины, когда ты кого-то учишь этому слову, что тебе самому нужно очень хорошо делать? Изучать его. Усердие к чему проявлять? К изучению Библии. Да, чтобы самому очень хорошо быть утвержденным в слове, тогда ты сможешь утвердить их других и других. Деяния 20:20. Как еще нужно проповедовать? Здесь написано, как не нужно, а мы сделаем вывод, как нужно. Деяния 20:20. Павел, пресвитер Ефесской церкви, говорит. Не 20:20, 20:30, извините. Деяния 20:30. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Контраст, противопоставление, верно преподавать и говорить превратно. Для чего превратно будут говорить? Чтобы учеников вести не к Иисусу Христу, не к Его Слову, а чтобы поставить учеников в зависимость от себя. Как мы должны проповедовать Слово? Не увлекать учеников за собой, да, а вести их к Иисусу Христу. Да, то есть цель нашей проповеди, цель нашего свидетельства об Иисусе Христе, чтобы тот человек, кому я преподаю Слово, имел правильное отношение с Богом. Вот главная цель. Не показать, какой я хороший учитель, а помочь человеку наладить правильное отношение с Богом. Помочь человеку принимать правильные решения. Помочь человеку познавать на каждый день, что для него воля Божия. Да, вот смысл обучения, вот смысл утверждения в вере человека. Как еще мы должны проповедовать Слово? 1 Коринфянам, 1 глава 17 стих и 2 глава 7 стих. 1 Коринфянам, 1 глава 17 стих и 2 глава 7. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить Христа». И 2.7. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе вашей». Как мы должны проповедовать Слово? Не убедительными словами человеческой мудрости, да, не словами человеческой логики, а чем? А чем? Слово Божие. Да? Проповедовать только Слово Божие. Проповедовать только Слово Божие. Да, причем с чьей помощью? Да, как написано, Духом и силой. Духом Божиим, силой Божией. Вот как мы должны благовествовать. Вот как мы должны проповедовать, как должны преподавать Слово. Чтобы Бог через нас это делал. А когда Бог через нас будет это делать? Кстати, со 2 главы 2 Тимофея. Когда Бог нас может использовать в любое время? Ну-ка, 2 главу. Дошли же до 2 главы? 2 глава Тимофея. А? Кто будет чист от всего, да? То есть храни себя в чистоте внутри себя. Да, если ты будешь хранить себя в чистоте, если у тебя будут правильные отношения с Богом, то тебя Бог всегда сможет использовать в любое время. Часто мы не благовествуем это именно потому, что Бог не может через нас говорить. У нас неправильные отношения с Богом, а мы сами не способны ничего без Бога сделать нормально, хорошего. И, наконец, еще, как мы должны проповедовать Слово? Из 2 Тимофея. Как мы должны проповедовать Слово? 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих, 24, 25. Как должны проповедовать Слово? Тем людям, которые уклонились от истины, уклонились в какое-то лжеучение. Как должны проповедовать? Какой мотив должен быть в проповеди этим людям? 23 стих по 25, 2 глава. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. То есть мотив какой? Мотив не доказать человеку, что он не прав, а я прав. А 25 стих, какой мотив? С кротостью наставить человека, который уклонился, это верующий, брат или сестра, уклонился от истины, с кротостью наставить, для чего?
Познанию истины.
Не даст ли Бог ему вот сюда покаяние, да, чтобы он раскаялся и вновь обратился к истине? Он запутался в сети дьявола. Он запутался, уйдя в лжеучение. Да? И когда этих людей наставляешь, никогда не спорь с ними. Если он не хочет, чтобы ты преподавал ему слово, не встревай с ним в спор. Благослови и уйди. Но предложи ему, если согласится, с кротостью, наставляй его в истине. Вот как мы должны благовествовать. А где и когда? Где и когда? Деяние 20:20, Наташа. Как Павел? Где Павел благовествовал? Где Павел проповедовал? Где Павел учил? Ну-ка. Деяние
20:20. 20:20?
Да, 20:20. Всенародно и по домам. Всенародно и по домам. То есть где бы вы ни были, в церкви ли, на работе ли, в институте ли, дома ли, на малой группе, везде, везде нужно проповедовать Слово Божие людям, которые нуждаются в этом. Везде. Да, я вам рассказывал историю уже. Одна знакомая моя поступила в институт. И стала молиться, кому же преподавать слово. Но во время большой перемены она выходила к курилке, сама не курила. Говорит, ну вам все равно делать нечего. Вот вам рабочие листы по первым 18 стихам. На стенку она клеила экран. Беленький экран, целлофановый такой. Да. И проводила с ними урок. За год 7 человек покаялось. Потом они сами уже пошли, ее ученики пошли. Да вот она как делала. Трудно это? Трудно. Трудно это. Но Бог-то нам дал какого духа? Духа силы, духа любви и духа наставления. Наставления. Трудно это? Духом Святым делать? Нет. Да самому своими силами трудно, если думая, что же потом эти люди скажут. Но если ты будешь думать, а как на это Бог посмотрит? Как на это Бог, кстати, посмотрел, как думаете? Не одобрил на это? Ну что ты, ну в курилке, ну разве можно в курилке обо мне, людям, они там курят, это ты сама там надышишься. Так, наверное, Бог, да, говорил? Бог, наверное, радовался, да? И, наверное, делал все возможное, чтобы она поменьше этого никотина вдыхала. Так, когда проповедовать? 2 Тимофея 4:2. Проповедуй слово, настой во время и не во время. Во время и не во время. Когда тебя хотят слушать, и даже когда тебя не хотят слушать, все равно что делать? Проповедуй слово во всякое время. Никакие внешние обстоятельства не могут послужить тебе причиной не проповедовать людям Слово Божие. Ион Кертонен. Что-то я в последнее время часто вспоминаю его. Да. Ион Кертонен. У него бизнес был в Кишиневе. Фитнес-центр. Такой хороший фитнес-центр, оздоровительный. И сауна была, и бассейн небольшой был, и тренажерный зал был, и массажная была. Вот. Работал круглые сутки. Так, в таком красивом месте стоял. Вот он набрал туда людей, и верующих, и неверующих. Вот. Но поставил условие. Один раз в неделю с 9 до 10 часов мы с вами будем изучать Библию. Вот, предлагал хорошие условия, вот, но была очень строгая дисциплина, вот, причем чисто по библейским принципам построена. Если согрешил, да, ты должен быть наказан. Да, наказан. Вот, люди очень хорошо понимали. И раз в неделю, если он там был в Кишиневе, он преподавал, если его не было, его администратор, девушка преподавала. Вот, но преподавали слово. Это условие было того, чтобы работать в этом фитнес-центре. Вот. И люди, которые приходили устраиваться, да, они реально понимали, на что они идут. Да, в итоге у него фитнес-центр стал состоять из одних верующих. Это не значит, что неверующие уволились. А что это значит?
Неверующие.
Да, неверующие стали верующими. Да. Рисковал он? Рисковал. Конечно, рисковал. Трудно это было ему. Очень трудно. Но тем не менее, он поставил себе приоритет. Да, что бы я ни делал, чем бы я ни занимался, в центре должно быть что? Изучение Библии. Изучение Библии, потому что в этом нуждаются все люди. Еще давайте ответим на вопрос на этот. Когда мы должны благовествовать? С какого времени начинать? Филиппийцам, 1 глава, 5-6 стих. Филиппийцам, 1 глава, 5-6 стих. Еще помните Филиппийцам? Когда? Павел благодарит Бога за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцы когда начали благовествовать? С первого дня, как уверовали, да, они начали нести благую весть людям. В чем уверенность Павла? Что они не перестанут. А почему не перестанут? Потому что есть тот, кто через них им поможет это делать. Да, до конца, до встречи с Иисусом Христом. Да, то есть, когда мы должны благовествовать? С какого времени? И до какого? Как только уверовали, и до конца. Да. Интересно, может ли послужить что-то препятствие в благовествовании? А, ну, например, угроза какая-то. Угроза. Какая-нибудь угроза может послужить? Сейчас Ширина рассказывала об одном пасторе из Узбекистана, которого больше двух десятков раз арестовывали за проповедь Евангелия. Арестовывали, сажали в тюрьму, в тюрьме сидел. Он выходил из тюрьмы, ему запрещали. Он выходил из тюрьмы и что начинал делать? Опять продолжал. Давайте посмотрим Деяния 20.24. Деяния 20.24. Есть какие-то вообще границы, когда мы можем позволить себе не проповедовать слово? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Что можно сказать? Мы должны проповедовать Слово Божие, несмотря на что. Несмотря ни на какие обстоятельства, даже связанные с угрозой жизни. Я должен проповедовать Слово Божие, несмотря ни на какие обстоятельства, даже связанные с угрозой жизни. Трудно? Но Бог-то нам какого духа дал? Для Божьего духа силы есть какие-то препятствия? Нет. Вот какие наставления Павел дает Тимофею, вспоминая о чем? О нелицемерной вере. Что у Тимофея есть нелицемерная вера. И Павел дает эти наставления в полной уверенности в чем? что Тимофей силен выполнить эти наставления? Силен выполнить, потому что у него есть нелицемерная вера. Поэтому давайте вывод сделаем. Если ты свидетельствуешь об Иисусе Христе, если ты преподаешь людям Слово, несмотря на обстоятельства, если ты преподаешь Слово людям, где бы ты ни находился, да, несмотря на обстоятельства, то что люди будут видеть в тебе? Люди, во-первых, будут видеть в тебе нелицемерную веру. Люди будут видеть в тебе нелицемерную веру. Что еще очень хорошо будет видно? Посмотрите 1 Коринфянам 15.10. 1 Коринфянам 15.10. Наташа расслабилась уже. 1 Коринфянам 15.10. Настя тоже расслабилась. Андрею придется вырезать теперь. Настя с Наташей. 1 Коринфянам 15.10. Что будет очень хорошо видно? Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетной или бесполезной. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Будет видимым, друзья, действие благодати в моей жизни. То есть я буду жить по благодати. Вот что такое благодать. Несмотря на обстоятельства свидетельства об Иисусе Христе, будет видимым действие благодати в моей жизни. Как Бог ко мне отнесется? 1 Тимофея 2.15. Я предстану перед Богом каким? Внимательно смотрите. 2 Тимофея 2.15. 2 Тимофея 2.15. Предстану перед Богом каким? Я достоин. Бог скажет, что я достоин. Достойный. Делать им какой? Неукоризненный. Да, вот оно мое звание. Вот мое звание, которое мне Бог даст. Ты делатель достойный. Если же ты стыдишься свидетельствовать об Иисусе Христе, то что же тогда получается? Моя вера какая? Лицемерное, да, не искреннее, не чистосердечное, да, двойное сердце. Да. Благодать Божия для меня или во мне тщетно, да, как Павел говорит. Тщетно, не имеет результата. Я благодать получил и думаю в этом смысл. Я же по благодати живу, я же получаю благодать. Нет, жить по благодати — это получил и отдаешь другим эту благодать. Да, благодать Божия тщетна во мне. Еще что? Чего у меня нет? Нет проявления любви к людям, которые рядом со мной. Нет проявления любви к людям, которые рядом со мной и нуждаются в чем? В Слове Божьем, в наставлении Слова. Да, если я не свидетельствую никому, если у меня нет учеников или хотя бы ученика, да? Это показывает, что у меня нет любви, нет проявления любви к людям, которые нуждаются в слове, которые находятся рядом со мной. Да, вопрос, а кто из нас не нуждается в слове? Все нуждаются, я тоже нуждаюсь. Да? Мы с вами сегодня и вчера тоже молились, благодарили Бога за любовь, которую Бог явил к нам через других людей, через Мию Костелло, через Кей Артур, через Дэвида Артура, которые наставляли нас там в Слове. Все нуждаются в Слове. И, наконец, звание-то какое будет у меня? Достойный я Богу буду? Перед Богом достойно предстоять или нет? Если я не свидетельствую. Недостойный. Да, я предстану перед Богом недостойным. Вот, друзья, что значит нелицемерная вера и как она связана с нашим свидетельством об Иисусе Христе. Прямая зависимость, да, наша нелицемерная вера, она проявляется в нашем свидетельстве. Если я не свидетельствую, значит, проблема не в том, что я не могу свидетельствовать, а проблема в чем? Проблема в моей вере, проблема в моих личных отношениях с Богом. Пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы были активными свидетелями Иисуса Христа, где бы мы ни находились. Тем более, что у нас сейчас в церкви недостатка, в служениях нет. Да, мы во многих служениях можем применить свои усердие, усилия, чтобы быть свидетелем об Иисусе Христе. Мы можем образовывать домашние группы и наставлять друг друга в вере, в слове. Мы можем приглашать на эти домашние группы неверующих своих друзей, знакомых, соседей и с ними проводить изучение Библии. Но мы должны это делать. Нам надо это делать. Потому что мы хотим угодить Богу. А это и есть жизнь по воле Божьей. Пусть Господь благословит всех вас. Аминь.